Мы продолжаем читать наставление о подвижничестве Аввы Евагрия Понтийского из первого тома «Добротолюбия». Напомню, что мы остановились на 13-м абзаце. Когда по какому-нибудь поводу раздражительная часть души нашей приходит в тревогу, тогда демоны предлагают нам отшельничество, как вещь добрую, чтобы, устранив причины огорчения, не освободились мы от смущения. Когда же разгорячается похотливость, тогда они стараются сделать нас человеколюбивыми, удержать среди людей, называя жестокими и дикими за то, что удаляемся, что, походствуя тел, мы встречали тела, оставаясь в обществе. Им не должно верить, но паче делать им противно. Мы, исходя из этого слова, отметили, что здесь Авва Евагрий указывает две часто, очень часто встречающихся истории падения, одни из самых часто встречающихся искушения. Это когда человек, не выносящий людей, начинает стремиться к уединению, начинает тяготиться этими людьми и искать утешение в монастыре или в уединении, и эта мечта пагубна и приводит его к духовной катастрофе. Второе искушение – это искушение наоборот, когда человек, живущий в уединении, он начинает тяготиться этим и мечтать о общении с людьми. Вот это искушение, оно тоже, как, хотя может показаться этим странным, это странно, но оно тоже часто встречается и в современной жизни. Просто, опять-таки, повторю то, что говорил в прошлый раз, в силу нашей невнимательности к самим себе, отсутствия наблюдения за собой и чтения отцов, именно отцов в связи с этим наблюдением, мы не можем определить, что с нами происходит. В том-то и беда, что мы не наблюдаем за собой, не читаем отцов, но читаем на самом деле очень много. И читаем совершенно другой литературы, не прошедшей христианского искуса, не прошедшей искушения креста, подвига. Литературы часто людей умных, верующих, но не стяжавших опыта жизни в Боге, но, тем не менее, рассуждающих достаточно разумно. И мы, увлеченные этой литературой, этими словами, и не наблюдая за собой, получаем дополнительные поводы к искушению. Вот действие второго рода бывает с людьми, которые занимаются внутри какого-то, ну, кельи, скажем, условно, квартиры, комнаты, в неком уединении пытаются заниматься некой духовной, аскетической, подвижнической деятельностью. Чаще всего, к счастью, это не всегда так, но чаще всего это люди, которые оказались в этом уединении в силу сложившихся обстоятельств. Есть люди, которые, прочитав духовную литературу, я уверен, что они есть и сейчас, в то время, когда начиналась моя церковная жизнь, почти 30 лет назад, этих людей было гораздо больше. Люди, прочитав духовную книгу Игнатия Брянчанинова или там «Старец Силуан» книгу, или тем более уж рассказы подвижников 20 века, они стремились подражать их подвигам. И вот как-то там постились, молились, читали по ночам, вот, удручали свое тело ограничением в еде, то откровенным постом, или долго и много молились, разумеется, поскольку акафистника в ту пору не было, псалтирию, просто молитвой, молитвой Иисусовой, или какими-нибудь там канонами из каноников, из древних каноников и так далее. Вот такие люди встречаются, я думаю, сейчас, но их все-таки очень мало. Тренды изменились. А вот большая часть людей – это оказавшиеся в таком аскетическом делании невольно. То есть это люди, каким-то образом выдавленные из нормальной социальной жизни. Больные люди с ограниченными возможностями здоровья. То есть тех, кого мы привыкли называть инвалиды. Инвалиды с детства или инвалиды, ставшие таковыми вот, в силу каких-то перенесенных заболеваний, катастрофы, автокатастрофы или чего-то другого. Но, в общем, человек так или иначе, в силу сложившихся обстоятельств, он ограничен в своих физических возможностях, в своих социальных активностях. Он сидит дома, как правило, так или иначе сложилось, что вот возможности выйти ему из его дома даже на коляске практически нет, потому что там какой-нибудь пятиэтажный дом, не оборудованный не то что пандусом, но даже лифтом, и спустить никто на коляске его не сможет, за ним ухаживает старенькая мама или еще как-то, кто-то из доброхотов. И вот человек просто вынужден, он рад бы, но вынужден жить в таких условиях. И кто-то как выходит, это очень серьезная тема, очень многообразные способы решения проблемы жизни человека в изоляции, социальной изоляции. Но какая-то часть из них, они становятся при этом или сохраняют веру, или становятся верующими. И, разумеется, поскольку ситуация складывается вот такая, вольно или невольно аскетическая, людей вокруг практически нет, в доме практически тишина, человек может молиться очень долго и очень много, может много читать, очень мало ест в силу, опять-таки, возможностей, ограниченных для здоровья. Ситуация искусственная, но аскетическая. И вот человек в этой ситуации, он очень начинает негодовать на свое состояние или желать чего-то иного, ищет чего-то другого. Вот эти вот невольные аскеты, люди, которых вот так, у которых так сложилась жизнь, они начинают тяготиться этим состоянием и искать другого. И вот это отягощенность этим состоянием, этого невольного аскетического состояния, им подразумевается именно как некое насилие. Конечно, очень важно, что обычно у таких людей нет духовника, нету человека, который бы их окормлял. Окормлял бы не от случая к случаю, окормлял бы постоянно. Им очень нужна духовная поддержка, им очень нужен мудрый и очень внимательный и сомолитвенник, и человек, который бы их поддерживал. Потому что на самом деле, чего бы они там вот не думали о собственных переживаниях, но обстоятельства они таковы. И эти обстоятельства для верующего человека предполагаются включенными в замысел Божий о них. То есть так благоволил Бог. И надо исходить из того, что есть, что дано. И вот если человек уж верующий, то есть он все-таки уже уверовал и имеет некий опыт молитвы, ему надо научиться с этим жить. И понимать, что вот это для него некое, не им избранное, да, он этого не хочет и не хотел, но данная ситуация. И он должен отнестись к этой ситуации так, как относится верующий человек, как должен относиться христианин, принять ее и найти в ней те необходимые источники благодатного утешения, которые вот, собственно, в ней содержатся, в этой ситуации. Он их мог бы открыть, если бы захотел, если бы ему помогли. Ведь и Матрона Московская, скажем, самый известный в этом смысле человек, блаженная Матрона Московская, и много других известных с древности, известных в 20-19 веке людей стали подвижниками именно действительно в такой ситуации, когда они искусственно оказались заключенными в аскетическую среду, вовсе к этой аскетической среде не готовясь, не собираясь, не настраиваясь на нее. И вот эта ситуация, она чревата тем, что может возникнуть искушение. Именно то, что человек действительно вроде даже освоился, он научился молиться, научился ограничить себя везде, он действительно есть определенный, ну скажем так, плод его келейного пребывания, плод его делания. Он есть, он живет внутри этого делания. И вдруг вспыхивает искушение, что ему надо срочно к людям. Это прям настолько яркое чувство, настолько яркая мысль, настолько всепоглощающая идея, что человек просто понимает, как вот же есть возможность, надо идти к людям. И вот это для древних отцов искушение было известное, для современных неизвестно. На самом деле им кажется, что вот сейчас мне нужны люди, потому что не потому что я в них нуждаюсь. Разумеется, человек всегда нуждается в обществе других людей, в друзьях, в братьях, в сестрах. Он всегда нуждается. Это его потребность. Но он не в этом нуждается. В данный момент он нуждается в том, чтобы вот ему нужны братья и сестры, нужны люди для того, чтобы поделиться тем, что он наработал вот в келье, в уединении, в подвиге своем. Он ищет возможности как-то взаимодействовать с ними, учить их. Если это технически невозможно, пятый этаж, отсутствие пандуса и лифта, ну никак ничего не сделаешь, то такие возможности предоставляет интернет. И человек ищет этого и возможности взаимодействия с людьми именно с тем, чтобы научить, поделиться. Он думает, что на самом деле это вот и есть то, ради чего он создан, но на самом деле это является просто искушением. Он думает о пользе людям, так как на самом деле борим похотью или тщеславием, что в сущности для святых, для опыта святоотеческого есть одно и то же. Жажда у подвижника, жажда общения у подвижника – всегда есть итог непреодоленного искушения. То есть подвижник всегда жаждет общения, потому что он потерял Бога. Именно жаждет общения. И это всегда есть следствие того, что он борим искушением. Чаще всего тщеславием, но за тщеславием всегда прячется или кровно связана с ней похоть. Всегда. То есть в сущности для подвижника, заключенного в своем подвиге, жажда общения с людьми, есть итог поражения. Всегда, без исключения. Это говорит не только Авва Евагрий, это общий итог святоотеческих наблюдений, падений и переживаний. Если же человек ищет этого по правде, то есть человека действительно, по слову Христа, не может светильник, не прячут светильник под спудом, но поставляют на открытом месте, так отцы тоже про это знали. И Николай Чудотворец, и Иоанн Дамаскин, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и им же нет числа, заканчивая Иоанном Кронштадтским или Серафимом Саровским. Все это люди, которые были в уединении, и были поставлены на служение людям, но именно поставлены, не сами ищущие этого служения, а поставленные на служение людям. И вот, то есть, когда для человека действительно наступает момент, когда он может быть полезен людям, его поставление на это служение происходит по послушанию, не по его жажде, не по его желанию, а именно когда его призывают на это служение, либо, как у Серафима Саровского, такой вот какое-то откровение духовное, либо, как чаще всего, как у Василия Великого, или Иоанна Дамаскина, или у Николая Чудотворца, это все именно призыв церковный, когда церковная власть или церковный народ призывает этого человека и ставит его на служение. Между прочим, среди жизнеописаний подвижников XIX века есть несколько, когда именно вот человек, лишенный в силу своей физической немощи возможности общения, но взыскующий Христа, взыскующий молитву, по воле Божьей становился именно вот таким утешителем для очень многих людей. К нему начинали приходить люди, именно начинали приходить. Не он звал их, а они приходили и искали его утешение. Вот в скорости будет праздноваться в августе 18 числа память блаженной старицы, мученицы Евдокии села Суворина, что под Дивеем. Вот точно такой же опыт: человек парализованный, человек лишенный возможностей социального общения, но подвижник, молитвенник, знающий Бога, и Бог привел к нему, к ней людей и утешал через нее и помогал очень и очень многим людям. Четырнадцатый абзац. Не отдавай себя помыслу гнева, мысленно ведя войну с тем, кто тебя огорчил. Не опять помыслу блудному, долго удерживая сладострастные мечтания, то омрачает душу, а это ведет к ободрению страсти, оба же оскверняют ум. И ты во время молитвословия, как идолами наполняя воображение страстными образами и не принося потому Богу чистой молитвы, тотчас подвергаешься нападению демона уныния, который обыкновенно нападает в таких состояниях и, подобно псу, похищает душу, как мертвечину какую. К тем искушениям, о которых мы уже сказали, искушение раздражением, влекущим человека к уединению и в монастырь, и искушению, наоборот, деятельности и общения, которое вытягивает человека из уединения и из монастыря, присоединяет Авва Евагрия и третье искушение – третье искушение, которое он называет уныние. И это искушение, описанное здесь, особого рода. Человек, бывает, не идет на поводу у встречающихся с ним искушений. Он знает, что раздражение, которое его мучает, это плохо. Плохо, что он раздражается. Он знает, что люди в этом не виноваты. Он не настолько глуп, чтобы считать, что раздражение, вспыхивающее в нем в отношении людей, это причина этого раздражения в самих людях, и от них надо бежать. Он понимает, что он виноват сам, но раздражение в нем остается. Он не знает, что с ним делать. Он понимает, что это плохо, но победить его не может. Или человек борется со вторым искушением, и он понимает, что стремление его к людям – это плохое стремление, что желание, жажда общения, разговоров, постоянного пребывания вместе, жажда научения – это все неправильные интенции, это неправильные желания, это все плохо. Он это понимает, но побороть этого не может. И тогда в нем возникает вот эта тягостная, трудная вещь. Он знает, что мучающее его раздражение и мучающие воспоминания об общении, пережитом вот недавно с людьми, или о возможном переживании общения. Вот пришли бы люди, вот пришла бы там любимая, которая стала бы моей женой, вот хорошо бы было у меня общество, где можно было общаться, друзья, приятели, вот замечательно бы, чтобы это было, как бы здорово, что это было. Вот он понимает, что все это мечты, а надо жить в том реальном мире, в котором я помещен промыслом Божьим. Он понимает, но преодолеть это возбуждение, эти мечты он не может. И получается, что даже когда он читает или когда он молится, у него постоянно на сердце тоска. Тоска двоякая, либо он тоскует о том, что вот завтра он должен идти к людям, идти на работу, а там люди, которые его раздражают. Дальше он должен идти в школу, там люди, которые раздражают, это плохо. Они-то люди хорошие, конечно, это я плохой, но раздражаются, я не могу не раздражаться. И вся его молитва, все и чтение исполнено печалью, что он завтра будет делать то, что не приносит ему радости, что для него является мучительным, почему он должен это делать. Он знает, что должен, но почему? Почему так все тягостно? Почему так все нудно? Или на молитве ему постоянно являются образы, особенно во время чтения какой-нибудь духовной литературы. Ну что толку, что я читаю? Ведь если я никому не могу это рассказать, ни с кем не могу поделиться, какой в этом смысл вообще во всем вот этой тягостности? Ну молюсь я, ну и что от этого толку-то? Со мной ничего не происходит. Он понимает, он мудр, достаточно мудр, чтобы понять, что это надо терпеть, что он должен быть один, что он должен все это вынести. Но мечты, сознание отравлено, потому что внутренне он жаждет. Он достаточно мудр, чтобы понять, что его жажда плоха, но недостаточно силен, чтобы эти жажды побороть. И вот такой человек борим унынием. Это очень тягостное состояние. Тягостное еще и потому, что страдает в сущности, по правде, поистине, хороший человек. Страдает правильный человек, мудрый человек. Он ведь действительно, когда к нему придет, говорит, что ты тут сидишь? Давай вперед, вот надо туда идти, надо срочно все твои знания вот их излить на мир. Он понимает, что это искушение. Он понимает, он его отвергнет и будет недели две тосковать о том, что лучше бы я сходил уж. Ну, понятно, что тщеславие потом за это платить, но все лучше, чем сидеть в уединении. И он знает, что все это мысли плохие, неправильные, и выкинуть их из души, из головы не может. Или приходит кто-то и говорит, что да что ж ты там на этой работе терпишь, да иди там, наори на всех, поставь их на место, раскричи, все, конечно, грех, ну, это самое, хоть какое-то удовольствие получишь, он понимает, что все это искушение, что так делать нельзя, надо терпеть, но страсть преодолеть сил у него нет. И вот это состояние очень тяжелое, злые мысли, пламенные образы, воспоминания, мечты мучат такого человека ежечасно. Ночью, днем, за книгой, на молитвой, за трапезой, что бы ни было, постоянно его это беспокоит. И вот здесь нужна молитва. Молитва, которая именно молитва не вообще, молитва не как исполнение правил, а молитва о том, чтобы Господь исцелил мое сердце от этих мечтаний. Человек должен не только понять, что это мечты его и эти помыслы плохи, он должен своего рода разозлиться на себя, разозлиться за то, что он вроде как живет в подвиге, вроде как служит Богу, но тяготится собственным служением, тяготится собственным подвигом, а стало быть, теряет всякую награду, ибо он как наемник подвязается, а не как сын, идущий к отцу. И он должен разозлиться на себя, он должен приключить к своей мудрости волю, что ж в конце концов я киснут, не хочу я так жить. Я хочу действительно любить этих людей, а не просто воздерживаться от раздражения. Я действительно хочу возлюбить свою келью, а не тяготиться ей. Я хочу возлюбить то состояние, в которое ты меня своим промыслом поставил, и служить тебе в этом состоянии радостно, как служит свободный человек, а не раб или наемник, который просто отрабатывает положенное дело. Вот возненавидеть эту свою тягостность, воспламениться этот пламень, он как огонь прогонит весь туман, всю смрад, всю тину, в которой душа киснет порой очень-очень много лет. Но это воспламенение должно завершиться молитвой об исцелении собственного сердца именно от того, что эти мечты питают. В глубине души на самом деле это двойственность, что я с одной стороны люблю Христа, а с другой стороны люблю вот что-то другое помимо Христа, значит, я должен вот эту часть своей души, которая любит что-то другое, ныне запрещен. Я должен эту часть души отвратить от того, что она любит, и повернуть ее к Богу. Это и помогает сделать молитва, но соединенная с волью, с волей в отношении нечистых сторон своей души.